Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 12 апреля. Идет «Светлая неделя». Есть еще другие названия этой недели. Пасхальная, Гремяцкая неделя, Красная неделя, Червоные святки, Святая, Великоденская, Великая, Радостная, Славная. Ну, еще названия. И все эти дни поздравляют верующие друг друга с воскресением Христовым. О воскресении Христовом говорят, что это основа нашей веры. Мы сегодня, конечно же, будем говорить об этом празднике, о том событии евангельском, в общем, о воскресении Христовом. Вместе с нами клирик Троицкого храма в Хохлах, священник Сергей Осипов. Добрый день, отец Сергей.
Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе. И вместе с нами доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Добрый день.
Добрый день, Ира. Добрый день всех, кто нас сегодня слышит, видит и о нас думает.
Ну, я еще отмечу, что интересно сказал преподобный Максим Исповедник. Тот, кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей. А тот, кто проникнет еще глубже креста и гроба и будет посвящен в тайну воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала. Эти тайны мы попробуем сегодня раскрыть. Ну, вот первый вопрос, отец Сергей, к вам. Мы слышим, что воскресение Христово – это победа над смертью. Говорят об этом даже в новостях в наши дни, когда комментируют праздник. А вот как это понимать?
Ну, если мы попытаемся, начнем говорить о смерти, нам придется вообще туда, на зарю времен, возвращаться, когда Господь сотворил весь мир, и все было весьма хорошо, и человек был помещен в удивительном саду Эдемском, и тогда смерти не было. Смерть появилась позже. Смерть появилась. Господь предупреждал Адама: не ешьте от этого древа, от древа познания, добра и зла, потому что в тот день вы смертью умрете. И сатана, как раз когда приступил к жене и стал ее искушать, и сказал ей, что да ничего, не умрете. Это Господь так сказал, чтобы вы не ели, потому что вот вы будете, станете как боги, которые знают добро и зло. И это на самом деле такая хорошая была удочка, наживка, на которую жена попалась и сама вкусила, и Адаму дала. Но вот если мы начнем размышлять, что такое познание добра и зла. Адам жена, тогда она еще не носила имя Ева, и он ее уже назвал после изгнания. Ну, мы, в принципе, можем и сейчас для того, чтобы лучше понятно было, ее уже сразу Евой называть. Адам и Ева общались лично, как мы имеем возможность сейчас друг с другом общаться, лично общались с Богом. Бог – источник всякого добра и всякого блага.
То есть они были другого уровня, Бог, в общем-то, более развиты, конечно же.
Бог сам есть добро. Вот можно ли в таком ключе говорить, что они добра не знали?
Они знали абсолютное добро.
Знали.
Хотя есть точка зрения, что невозможно познать вне сравнения. Да, мы всегда... Ну, есть даже такая расхожая фраза: «все познается в сравнении», и что зло необходимо для того, чтобы человек мог выбирать и оценивать благость добра, что ли, ну, как сказать. Ну, во всяком случае, вы знаете, то, что у меня не болит зуб, я ощущаю только тогда, когда мне его вылечили и удалили. Вот сейчас у меня зуб не болит, но как бы это для меня ничего не значит, поймите меня правильно, да?
Абсолютно.
Но когда начинает болеть...
Абсолютно с вами соглашусь. Вот,
это
но
зло.
Если, если мы в буквальном смысле говорим, то познавать Адаму и Еве добро было уже не нужно. Они добро уже знали. Вот зла они действительно не видели и не знали, что это такое. И бывает ведь, мы два, вот возьмем два первых таких образа познания, как люди познают, вот откуда мы знаем, что сахар сладкий.
Угу.
От того, что мы его попробовали, ну и нам назвали, что это вот ощущение называется сладостью. Вот мы на собственном опыте знаем, что сахар сладкий.
Абсолютно.
А бывает так, что какая-нибудь там вот... прошедшая зима еще недалеко от нас ушла, еще у всех есть это ощущение минус 17, минус 18, вот в такую погоду бабушка внучка ведет на улицу и говорит, ну мы идем на качели, ни в коем случае рук голых, чтобы я не видела рядом с железкой, и лицо не подноси. Ну мальчишка, конечно, в одно ухо влетел, в другое вылетел, побежал, прибегает на площадку, а там соседский мальчонка стоит около качелей, как-то странно стоит, верещит, вокруг бегает его бабушка с чайником, и его отогревает. И тут парень понимает, что, а, лизнул, вот почему бабушка говорила. То есть это опыт такой опосредованный. И святые отцы действительно так подозревают некоторые, что Господь, если бы Адам и Ева не нарушили заповедь о невкушении от древа познания добра и зла, они бы, укрепившись в добре, они бы потом, когда-нибудь он бы им показал бы сатану из ада, выудил и сказал, вот видите, вот зло. Они сказали, а, да, да, жалкое зрелище. И убрали бы его на место. Это был бы опосредованный опыт, не свой личный. Вот. Сатана же, конечно, вмешался, и хотелось ему что-то немножко подпортить, или капитально, если получится. И он таки действительно чего добился? Что человек не на чужом опыте, не опосредованно, а на собственном узнал, что такое зло. Он это зло буквально сам сделал. Ему дали заповедь не вкушать, а он нарушил ее. Вот он в этот момент сотворил зло, он познал зло, как это делается. Вот. А у зла такая природа, знаете, как у ржавчины или у плесени. Если оставил ты, не дотер что-то, потом придешь через неделю, а там уже все заросло. Вот точно так же происходит и в человеческой душе. Там многие из нас таких людей встречали. В 40 лет он начинает, там, в 30 лет начинает кричать на домашних, потом получает на работе отдел, орет и хамит подчиненным. К 70 годам это человек уже, который абсолютно не способен совладать своим гневом. Это жуткий старичок, который кидается с палкой на тех, кто пытается поперед него войти в троллейбус. Это за 30 лет такое происходит.
Очень, но при этом он к себе требует совершенно противоположного отношения.
Несомненно, но я говорю исключительно о технической стороне.
Да. Ну,
а что бы стало, да, секунду, что бы стало за 1000 лет с человеком? За 10. Был бы второй сатана, только еще с телом. И все. И вот тогда Господь вводит такое понятие, как смерть. Он выводит человека за пределы Эдема, он лишает человека древа жизни, энергия заканчивается, человек начинает стареть, болеть. До этого в раю таких вещей не было. И появляется смерть. Смерть как граница развитию зла в человеке вообще-то появилась. Вот в чем парадокс.
Добро-то тоже увеличиваться, наверное, должно в человеке.
Ира, ну, обратите внимание...
А по факту?
Обратите внимание на то, что, продолжая мысль, которую отец Андрей сейчас высказывал, что был ангел с мечом, да, поставлен, запрещающий подход к какому дереву? Вот, к древу вечной жизни. Но там ведь было два... Было дерево познания добра и зла. Это
да,
к вашему вопросу.
И
вот про это древо не сказано, что к нему доступ закрыт, потому что именно на этом дереве растут, конечно, плоды познания зла, но там же на соседней веточке растут и познание блага, добра, Бога.
Ну, нет, я не соглашусь.
Ну, ваше право.
Ну, то есть мысль понятна, что человека просто необходимо было ограничить, сделать смертным.
Но эта смерть, сами понимаете, не является благом.
Это
вынужденное зло, которое кладет пределы еще большему злу. Но что происходит-то? Если человек был в раю с Богом, и изгнан он из рая, это одно его отдаление от Бога, а в сень смертную, когда он сходит туда, где мрак, и в такое вот, ну, скажем так, место, да, ну, для души вне физического мира трудно назвать это местом, туда сходит, где Бога не ждут и Бога видеть не хотят, в преисподнюю, он еще дальше, получается, от Бога уходит. Для человека это действительно реальная катастрофа. Ветхозаветный человек, он жил совершенно другими понятиями. Ветхозаветный человек в смерти видел абсолютную, вот просто страшную трагедию.
Отец Сергий, ну, все-таки каким же образом воскресение Христово — это победа над смертью? Потому что вслед за Господом никто не воскресает, никто не возвращается к нам из наших близких умерших.
А они должны сюда возвращаться?
Сюда не хочется. Наверное, не захочется, если попасть в мир более совершенный, лучший.
Победа над смертью Господа нашего Иисуса Христа, она дала другое. Она открыла после смерти дорогу. Не в один конец теперь все спускаются в преисподнюю, а есть возможность к Богу взойти, в Его Царство. Вот что даровал нам Господь через свой подвиг, через страдания, через смерть и воскресенье. Есть такое песнопение, вот оно читается при погребении плащаницы в Великую Пятницу. Там их очень много, но одно из них, они коротенькие. Вот, и одно из них говорит так. Господь пришел на землю, чтобы найти Адама, но не нашел его среди живых. Тогда он смертью спустился в ад, чтобы оттуда его забрать.
Вадим Николаевич, вот вы сказали, я от вас услышала, что смерти нет.
Вы понимаете, тут всегда, когда о чем-то речь идет, надо с самого начала определиться с терминами, да? Вот. Поэтому, если мы говорим о смерти, мы должны определить, что такое жизнь. Вот. Но ничего лучшего наука не могла придумать, как формулировка известная Энгельса, да, «жизнь есть форма существования белковых тел». Но, как и любое определение, оно мало что говорит. На самом деле, что такое жизнь, не знает никто. Вот. И среди ученых-профессионалов, биологов, я к ним не отношусь, но так, немножко в теме, как говорят. Вот. Понятие жизни как таковой, да, так сказать, и особенно ее происхождение на этапе перехода от добиологической стадии к простейшим клеткам, живым организмам, да, вот, то есть некая граница между понятиями живое и неживое, она несколько зыбкая, но, тем не менее, на уровне интуиции каждый отличает живое от неживого. Так вот, понятие живое сводится чисто к биологическому существованию, да, вот человек, пока он размахивает руками, там что-то говорит, питается и так далее, он живой. Потом он умер, да? Что значит он умер? Вот. Он перестал реагировать на окружающие внешние всякие факторы и так далее. Вот. Но ведь, собственно, если мы говорим сейчас о телесной смерти, это, да, это годится. Если мы говорим о смерти, что такое человек? Вот представьте себе, что я сейчас надену какую-то совершенно другую одежду, побрею голову, там, не знаю, покрашу лицо в какой-нибудь черный цвет и так далее. Меня можно внешне не узнать. Вот. Но, тем не менее, это останусь я, потому что я – это не то, из чего состоят мои руки, ноги и прочие вещи, да, а то, что составляет мою внутреннюю сущность. Вот. Это то, что не формализуется чисто в биологических терминах. Так вот, эта сущность, с моей точки зрения, и не только моей, она как раз и не умирает. Вот, она сохраняется, и поэтому говорить о смерти, когда мы говорим, то, наверное, стоило бы уточнять, что смерть телесная, вот с теми оговорками, которые я сделал. Вот. А так, если мы говорим даже, ну вот в рамках, оставаясь нашей сегодняшней темы, то ведь мы же говорим, что душа после смерти, да, куда-то идет и так далее, и так далее. Но если человек умер, то причем тут что-то от него оставшееся куда-то может двигаться и так далее. То есть здесь уже из самой постановки вопроса очевидно, что когда мы говорим о смерти, в нашем обычном понимании мы имеем в виду чисто биологическую смерть, как прекращение существования телесной оболочки человека. Личность человека сохраняется, и именно эта личность является человеком, в широком понимании этого слова, и именно она потом, согласно церковным канонам, воплощается в новую оболочку, точно так же, как я завтра надену другой пиджак, другую рубаху, другие туфли.
Вадим Николаевич, вот тут интересно, как вы думаете, как ученый, можно говорить о неком, ну, о некой материи тоже? Христос явился в другом теле. Об этом мы тоже знаем из Евангелия. Вот вы говорите про душу. Ну, вероятно, это тоже какая-то материя, которую мы не воспринимаем, не видим. Все-таки вот хочется, чтобы что-то было материальное.
Может хочется, быть... Ира, но сравнительно недавно, как говорится, считалось, что все, что нас окружает, мы достаточно уверенно видим. Да, галактики, там Вселенная и так далее. Изучают астрономы, причем очень успешно, многие выводы. Но не так давно вдруг выяснилось, существует еще два объекта. Это уже доказано абсолютно учеными, профессионалами и так далее, которые называются темная материя и темная энергия. Причем, что любопытно, что они существуют, но что это такое? Ученые разводят руками. И вдруг выяснилось при этом, что то, что так называемая барионная материя, прошу, так сказать, слово почти, так сказать, ну, никуда не денется это название науки, барионная материя – это то, из чего состоим мы с вами, этот стол, микрофон и так далее, там всякие протоны, нейтроны и так далее. Так вот, Ира, внимание, она составляет всего 5% от вещества Вселенной, а 95% мы не имеем на сегодня никакого представления, кроме строго доказанного факта, что оно существует. И делится на два типа – темная материя и темная энергия. Темная не в том смысле, что это злое, да, так сказать, а то, что это дело темное, никто не знает, что это такое. Вот так вот.
Да, насколько все-таки мы ограничены?
Да, безусловно. Но, понимаете, ведь даже марксизм, не к ночи будь помянут, утверждал, что знание конечно, познание бесконечно. Вот тут вот трудно не согласиться. Но, тем не менее, мы уверенно иногда судим о том, о чем судим.
Я хочу напомнить всем, кто сейчас с нами. Друзья, мы в реальном времени, в интернет-пространстве. Можно присоединяться к нашему разговору, позвонить, задать свой вопрос.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
А, да, Вадим Николаевич, вы хорошо сейчас подсказали, видеоформат, да, есть в социальных сетях, в Фейсбуке, на страничке «Православное слово» на радио Теос.
Да, да, ваш архив тоже существует в полном объеме, да.
Да, можно, конечно, потом и посмотреть, и послушать. Спасибо. Есть телефонный звонок, давайте мы сейчас дадим слово, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Дмитрий, я хотел присоединиться к вашему разговору, но я вот разделяю все-таки богословие святого Афанасия Великого, вот вам, кому, по-моему, Бог наиболее открыл дверь, вот там в статье о язычестве, и он объясняет вообще-то вот так вот, что Ева, она стала присыщаться как бы вот внешним таким совершенством рая, и как раз стала терять вот такую глубину разумения, о которой говорит Максим Исповедник, и в том числе вот перестала ценить то, что у нее не болит зуб, да, хотя через эту глубину могла осознавать благость этого, да. Ну, вот, и соответственно, у него сатана не есть что-то внешнее, отдельно от согрешившего человека, но падший ангел — это падение мысленной человеческой энергии в Еве. И, соответственно, змей, говоривший с ней, ее помысел, который мерзкий после в ней родился. И, по сути, это дух такой идеализации самой себя между дружбой и любви райской и мерзкий и пустой. Но так как ангел стыда вообще-то помог ей от него очень дистанцироваться, люди, согрешившие, они мыслились отдельно от сатаны, этого духа самоидеализации. А потом же уже в Евангелии Иуда Искариот назван сатаной, потому что в нем этот дух самоидеализации фарисейской полностью соединился с ним и с его личностью, соответственно, такой же антихрист.
Угу. Спасибо. Но это как дополнение прозвучало от Дмитрия.
Скорее всего.
Давайте мы перейдем вот тоже к важному вопросу, я так думаю. Воскресение Христово, освобождение от греха, тоже звучит такой лозунг в эти дни. А вот как это понимать, отец Сергей, тоже прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, это тоже очень не быстрый вопрос. Мы по грехопадению так очень поверхностно пробежались. Попробуем мы.
Ну, понимание и здесь осталось.
Попробуем и здесь тоже. Вот мы сходим в воды крещения. Да, мы погружаемся вот в эту воду. А что это за вода такая? Вода — это очень интересная стихия. Что вы, Ирина, хотите сказать?
Ну, я тут сразу вспоминаю, что обычно говорят, что обещание Господь Иисус Христос погрузился когда-то в воду, а вода сообщается по всему земному шару. Она уже освященная. Ну, я что-то не то говорю.
А почему? Почему? Тоже, видимо, такое интересное. Ну, если мы на воду посмотрим, вода, без нее былинка не растет, а с другой стороны, какой-нибудь цунами, оно может и вообще, и все живое с земли смести. А это может быть и животворящая, и умерщвляющая стихия.
Еще память она имеет. Вода.
Давайте этого сейчас касаться не будем.
Хорошо.
Все-таки на одном сосредоточимся. Так вот, мы сходим трижды, мы погружаемся и восстаем. Это знак нашей смерти и воскресения со Христом. Трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сходим со Христом в смерть мистически, таинственно, поскольку как это Господь устраивает через эту воду, приобщение нас к его подвигу и к его воскресению, поскольку это тайна, так и называется крещение, таинство. Так и апостоли, которые читаются после крещения, вы умерли для греха, чтобы жить для Бога. Мы действительно, Господь вот даровал нам такой дар. Мы можем теперь безгрешно жить. Можем. Ну, как в пословице говорится, знаете, если человек хочет, он найдет как. Если он не хочет, он найдет кучу отговорок. Это действительно очень трудно, это действительно надо вот буквально только этим и заниматься, потому что слишком много в нас каких-то бывает и навыков греховных, и вообще слаб человек, и что ни шагни чуть без контроля, так обязательно где-нибудь ошибешься. Но вот возможность жить без греха. Мы умерли для греха, чтобы жить для Бога, говорит апостол нам. Вот вкратце то,
это таинство,
что мы можем ответить. Да, несомненно, это таинство. Как Господь, как это Господь, так она и есть тайна. Понимаете, все, что мы узнаем на собственном опыте, определенная победа над грехом у любого человека, вот такой опыт есть. Вот, хоть на самом малюсеньком, это все равно опыт победы. Но если мы с вами вернемся чуть-чуть назад, в события Страстной Седмицы, и вспомним, что там происходило, то прежде всего нам вспоминается перед крестом Тайная Вечеря. Тайная Вечеря, на которой Господь умыл ноги ученикам, причем это такой жест символический, умыл ноги, не религиозный жест, там какой-нибудь раввин там умывает руки своим ученикам, да, не что-то вот какое-то такое красивое омовение, нет, именно ноги, он взял на себя рабскую обязанность и послужил своим ученикам так, и сам он говорит, что вы удивились, что я, Господь и Учитель, сделал вам то, что слуга должен творить, вот вы творите так же друг другу. И после этого совершается Тайная Вечеря, после этого апостолы приобщаются телу и крови Спасителя хлебу под видом хлеба и вина. И вот это таинство, оно продолжает совершаться в церкви. Это Евхаристия, она совершается вот буквально каждый день, за исключением определенных дней, там, Великого Поста. А в одной древней молитве очень здорово сказано, молитва эта относится еще вот буквально к апостольским временам. Это такая вот евхаристическая молитва над хлебом и вином во время их евхаристического приношения. «Как ты, Господи, там говорится, рассеял этот хлеб по холмам, и как этот хлеб, Господи, был рассеян по холмам, как он был собран, перемолот и превратился в тесто, и заквашено, из него появился, стал хлеб, вот так нас собери всех в тебе». Мы собираемся в церковь в тот момент, когда причащаемся тело и кровью Христовой. Мы вот принадлежим к церкви, мы принадлежим к телу Христову, когда его вкушаем. И вот это таинство, оно дает почувствовать, вот что это за победа над... Что дает Христова победа над смертью нам? Ведь этот образ, он не на пустом месте появился, такой вот от земли, понимаете, люди вот жили, был мир очень маленький, на этом холме росла пшеница, а на этом склоне виноград, из которого вот эти дары принесенные, вот сделанные. Все было очень маленькое, и все это вот для человека было вот уютно, понятно, и, вы понимаете, вот такая вот мудрость от земли, она вот практическая такая мудрость поразительная. Как подмечено, да, что зерно не просто стало хлебом, как помыслит горожанин современный. Нет, там все в подробностях. Его растерли, его заквасили и его испекли. Вот так же мы должны меняться. И так и меняются люди, когда начинают к церкви принадлежать не номинально, раз в год куда-то ходят и... а реальной жизнью, когда он живет, и евхаристически, в частности, тоже. Вот. Так действительно человек меняется. Вот то, что дает Господь своей смертью и своим воскресением. Но как механизм, он все равно останется тайной.
Да, почему верующий человек меняется?
Евхаристия тоже таинство.
Да, тоже таинство. Вы, ну, правильно сказали, я так тоже думаю, что каждый верующий человек отмечает в своей жизни победы, победы над грехом. Пусть маленькие какие-то, конечно, они есть. Вадим Николаевич, тут вот тоже интересны ваши размышления, омовение ног, вообще вот прошедшие недели.
Да, я сейчас просто в голове еще вот ваши слова, растерли, да, зерно,
да,
вот,
да,
заквасили, потом огонь. Вот жизнь-то человеческая, что из себя представляет,
да.
Прет
да.
Нас между жерновами, да? Заквашивает всякого рода закваской, не всегда однозначно.
Да, беречь вот. Нам надо вполне конкретной, да, фарисейской, да, закваски.
Вот, и огненное испытание. А по поводу, да, это очень, ну, это как бы очень трудно говорить, когда говоришь о четверо Евангелии, о всей последовательности, о том, выделить какое-то место, но, тем не менее, меня действительно этот сюжет очень... естественно, совершенно впечатляет. И там есть одно место, но я сейчас не буду искать цитату по памяти, простят слушатели и отче тоже, простите, что-то, может быть, немножечко скажу другими словами, когда, значит, помните, Спаситель подходит к Петру, и Петр, вообще Петр фигура абсолютно такая, знаете, горячая, порывистая, вот если проследить его как психотип, как он описан, да, то он очень рельефен, вот, в Писании показан, и он ему говорит: «Не умоешь ног моих вовек», да? Спаситель ему отвечает: «Если не умою, не будешь иметь счастья со мной», да? И дальше происходит абсолютно невообразимая, я бы сказал, эта вещь, понимаете? Ведь что дальше говорит Петр? Вот в этот момент вот Петр как-то, ну, видимо, действительно какое-то внутреннее переосмысление, преображение происходит, да, и этот горячий, категоричный Петр говорит совершенно потрясающие вещи. Сначала он говорит: «И руки мои», он соглашается, ноги, да, говорит: «И руки мои», то есть, а при чем тут руки? А руки здесь при чем? Что именно руками человек все и делает. Он делает вот все зло, которое делает человек, убивая другого, совершая насилие там и так далее, он делает руками. Но самое главное, Петр идет гораздо дальше. Он проникает в самую сердцевину проблемы зла. Он завершает свои слова фразой «и голову». «И руки мои, и голову». Посмотрите, какой колоссальный прорыв, да, в преображении Петра. Потому что именно здесь, вот под этим самым черепом, в голове человека и кроется все, что составляет его человеческую суть. Именно там рождаются мысли, которые уже потом двигают руками, которые уже потом направляют ноги на путь нечестивых, как в псалме сказано, и так далее, и так далее. Это колоссальное место. Это колоссальное место прозрения Петра, понимаете? Вот. Его можно сравнить, может быть, я говорю сугубо от себя, я мирянин, вот. Его, может быть, можно сравнить только с тем прозрением, которое было у апостола Фомы, когда он, помните, да?
Вот. Да, не уверен. Точно надо будет поговорить.
Да. Вот эти два места для меня, они смыкаются. Вот, и они для меня очень много значат. И руки мои, и голову. Все.
Действительно, предстоит Фомину воскресенье.
Маленькая ремарочка.
До Фомины.
Вадим Николаевич так чудесно это описал и напомнил, что когда Господь получает отказ Петра, говорит ему: «Не будешь иметь части со мною». Как интересно, да, вот язык, как он все вот помогает понять. А как называется
таинство
Евхаристии? Еще иначе.
Причастие. И тут же слово «счастье»
часть
вспоминается.
Это тоже оттуда. Я часть. Имею в виду часть.
Часть, да.
Все,
не
спасибо.
Части со мной.
Да, к Фоме.
Да, давайте
что мы... интересно, что когда поговорим. Появляются какие-то иногда, вот я не знаю, даже по нашим прошлым передачам, иногда даже беседа, вот появляется какая-то фраза, мысль, да, и настолько тянет за собой, что иногда даже от темы несколько, прошу прощения.
Вот приходят вопросы. Друзья, чуть позже, вот позже основной части я прочитаю вопросы. Ну, вы, пожалуйста, пишите, задавайте. Я напомню, что можно присылать с помощью приложений Viber и WhatsApp номер +7 977 850 09 96.
А эти вопросы потом можно будет посмотреть, если вдруг останутся что-то неотвеченное?
Ну, я сейчас копирую, да, Вадим Николаевич, да, можно
пожалуйста.
Будет там. Итак, Фомино воскресенье. Это вот о вере и неверии.
Да.
Вот вера, она наша вообще стопроцентная, когда мы говорим о вере. Это можно ее рассматривать как знание?
Mm-mm.
Нет.
Нет, она гораздо выше, потому что она лежит в основе знания. В самой точной науке математики, вот, в основе ее лежат так называемые аксиомы. Вот. Это то, что принимается без доказательства. Но об этом, наверное, кто-то хотя бы краем уха и слыхал. Вот. Но есть гораздо более глубокий момент. Вот. А глубже аксиом находятся самые базовые представления, которые так и называются неопределяемые. Это к вопросу о том, что называется в православии апофатическим богословием. Что такое точка? Мы можем только сказать, чем точка не является. Это не то, не другое, не третье. Но это неопределяемое понятие. Аксиомы определяют соотношение между этими неопределяемыми понятиями. И дальше уже на основе этих аксиом и логики вот, возникают теоремы, построения и так далее. Так что здесь есть очень интересные аналогии. Но, возвращаясь к вашему вопросу, короткий ответ – вера, да? Но, собственно говоря, если говорить о том, что такое вера, то уместно вспомнить послание евреям, да, 11 глава, 2 стих. Вот, вера – есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Здесь надо было бы отметить, что мы имеем дело с русским текстом Евангелия. Русский текст – это перевод. Перевод с греческого, ну, даже не оригинала, а тоже перевода, да, там арамейский язык фигурировал в то время. Но важно то, что любой перевод – это пересказ. И всегда есть варианты. Ни один словарь, если вы откроете любой словарь, какое-то слово, вы всегда найдете там через запятую некий перечень. Вот. Так вот, не так давно я с удовольствием прочитал в издании Нового Завета Кулакова перевод. Вот. Там есть очень интересный вариант этого перевода. Звучит он так. Вот. Вера есть убежденность в вещах невидимых. Да? Убежденность или вера есть средство для познания действительно невидимого. Это все допустимые строго лингвистические переводы одного и того же греческого текста. Это к тому, что я начинал вначале. Да, убежденность в вещах невидимых. Кстати, возвращаясь несколько назад, помните, 95% того, что нас окружает, мы не имеем никакого представления о том, что это такое, хотя оно и есть. Ну, собственно, вот.
Да, интересно. Отец Сергей, расскажите, пожалуйста, о Фоминовом воскресенье. Вообще интересно, почему после Пасхи, вот первое воскресенье, после этого праздника и Фомино?
Так исторически сложилось. Вот так вот Господь явился ему через неделю. Не было Фомы. Вот. А потом, когда при первом явлении, потом же, когда Фома воскликнул, пока не увижу, не поверю, прошло определенное время, и вот Господь является снова и говорит апостолу Фоме: вложи пальцы в раны и руку в ребра, потому что это же широкий был этот, как это называется, наконечник. Наконечник, да, у копья же такая широкая, страшная вещь, это не наши мультяшные эти какие-то острия. И здесь действительно это очень интересно. Вот можно ли вообще говорить о том, что апостол Фома, он какой-то там неверующий, еще что-то его там называют неверующим. А между прочим, когда Господь говорил еще задолго до распятия, еще когда они только собирались идти в Иерусалим, говорил ученикам, что мы идем в Иерусалим, и там Сын Человеческий будет вознесен с земли, будет убит, да, то не кто-нибудь, а именно апостол Фома воскликнул, идем и мы, умрем с ним. Поэтому, мне кажется, Фому очень опасно так вот идти за этим штампом. Фома неверующий. Я вообще как-то склонен больше считать, что Фома — это такой человек, который вот как-то очень образно и экспрессивно говорит. Знаете, пока не увижу, не поверю. Это и у нас очень распространенная фраза, но она вызывает... Конечно. Такой описывает такой восторг, который, можно сказать, я не могу выразить своего восторга, а можно сказать, пока не увижу, не поверю. Но вот никто нигде, между прочим, не сказано, что апостол Фома таки вложил.
Угу. Точно, точно. Есть вот один момент очень любопытный.
Я прочитаю, что нам написал Алексей. Хочется обратить внимание на то, что праздник Воскресения Христова чаще у нас звучит как Пасха. Еврейское слово Пасха или Песах переводится как «проходить мимо», «избавление». Не уводит ли такое название от настоящего глубокого смысла праздника?
Каждый вкладывает тот смысл, который он хочет вложить зачастую, но дело даже не в этом. Дело в том, что если уж об этом зашел разговор, может быть, двумя словами стоит напомнить о том, что это за пройти мимо. Это когда знаменитые казни египетские, последняя, самая страшная из них, смерть первенцев, но было сказано людям народа избранного о том, чтобы были помазаны косяки, заметьте это, да, косяки дверей, это важно, прошу запомнить, косяки дверей, да, кровью жертвенного ангела ангел пройдет мимо, Вот, прохождение мимо. Сейчас, вот если так метафорически уж совсем, да простят мне строго, так сказать, богословские специалисты, вот, сейчас мне кажется, что не ангел смерти проходит мимо людей, а часто сами люди проходят мимо своего спасения, да, так сказать, Песах наизнанку некий получается. Но это так, к слову. Вот, а то, что дверь, да, косяки дверей, вот, ну, в общем-то, вот крест, как своего рода дверь, которая была помазана кровью Агнца, с большой буквы, да, вот, кровью Агнца. Ну, а то, что касается Фомы, это тема совершенно колоссальная, тут...
Ну, вот на вопрос, отец Сергей, вы добавите?
Я хотел добавить, потому что еще ведь одно было ускользание. Было ускользание сквозь Красное море,
да,
от преследовавших колесниц.
И это все-таки было другое событие, это, другой праздник.
Это все одного, одних дней события, двух-трех ближайших дней.
Это взаимосвязанные вещи.
Это все взаимосвязано, да. Mm-hmm. Ангел-мститель прошел мимо первенцев, а евреи ускользнули из Египта. И вот это вот ускользание, оно было прообразом. Все человечество сходило во тьму преисподней. Сходило, и вдруг раз, и все ускользнули. Поэтому никуда оно не уводит.
То есть логично, что называется...
Все логично, ускользание от смерти.
То есть наше воскресение...
от вечной смерти, от богооставленности мы ускользнули через Господа нашего.
То есть мы все-таки празднуем воскресение Христово, ну и логично называть Пасхой.
Празднуем воскресение Христово, и оно называется Пасхой, не
просто
так.
Пасха наша, Христос... Заклан за нас. Это же колоссальные слова.
Еще прочитаю вопрос от Валентины. Воскресший Христос явился ли своим убийцам?
Скорее, убийцы предстали перед ним.
Ну, мы можем только что-то предполагать. Известно, может быть, какие-то церковные
предания.
Нет, в Евангелии.
Нет, ну, как-то, знаете... Он же говорил, Господь, что если кто из мертвых восстанет, не поверит. Помните в притче о богатом и Лазаре? Я не думаю, что это как-то...
Ну, тут вопрос, может быть.
Действительно важная тема.
Вот
являлся ли он им? Вот он, как он за них молился на кресте... Да, это действительно стоит отметить.
Я еще вот выберу, Валентина Васильевна написала. Я где-то читала, что встречи апостолов с воскресшим Иисусом были фактом их внутреннего опыта. То есть на самом деле их не было, лишь в душе ощущали апостолы.
Ира,
Евангелие определенно говорит.
Евангелие говорит определенно, но здесь вот это очень хорошо сказано. Я где-то читала, я от кого-то слышала. Надо всегда определяться. Если ты собираешься изучать арифметику, не стоит брать учебник английского языка, да, так сказать. Мы берем там соответственно. Поэтому, вы знаете, количество всякого рода сюжетов, в кавычках, вокруг этого, оно за время существования христианства такое, что, я думаю, нам не хватило бы не то что часа и не то что дня, а года, чтобы перечислить все варианты, которые кто-то где-то от кого-то мог слышать и так далее. Есть откровенные ереси и так далее, но это не важно. Давайте мы лучше вернемся все-таки.
Мы как в университете. Надо читать первоисточники.
Абсолютно точно.
Правильно. То есть вы хотели добавить по поводу вот Фомы?
Да, по поводу Фомы хотелось бы добавить.
Вы вера, знаете, и неверие.
Вера и неверие, да-да. И Фома как образец, вот как раз тут я с отцом Андреем солидарен более чем, в плане того, что Фома неверующий, это круглый...
Отец Сергий у нас, извините,
ой,
пожалуйста.
Простите.
Ничего страшного.
Вот. Дело в том, что... Сейчас поймаю мысль. Дело в том, что, да, вот, Фома неверующий – это формулировка примерно аналогична формулировке «круглый квадрат», да, так сказать, вот. Для меня он тоже является, если хотите, даже может быть своего рода человеческим эталоном, потому что показано и то, что свойственно человеку, но показано и то, до какой высоты может подняться человек в своей вере. Вот. Я, кстати, сказать, почему он не поверил. Один из моих любимых авторов, естественно, митрополит Суровский Антоний, благо сейчас многое напечатано, большой двухтомник его есть, и другие книги, и видео-аудиоматериалы. И вот я когда-то прочитал у него совершенно меня перевернувшее место, когда он говорит, пишет точнее о том, почему Фома не поверил апостолам, которые ему это рассказали. Ира, это, с моей точки зрения, просто очень трудно даже словами передать, вот мое, по крайней мере, впечатление. Митрополит Антоний говорит, он не поверил потому, что на лицах тех, кто ему рассказал об этом, он не увидел истинного преображения, которое должно было бы сопутствовать тому, что Спаситель явился, они в это поверили, они в этом убедились, и это не могло их так не преобразить, что, естественно, никаких сомнений бы не увидели апостолы. Я советую всем, кто нас слушает сейчас, да, так сказать, повторю два раза медленно, значит, художник Рембрандт, картина называется «Неверие апостола Фомы». Пометьте или запомните, Рембрандт «Неверие апостола Фомы». Эта картина есть в Пушкинском музее, который на Волхонке. И вот мне кажется, что Рембрандт очень точно и очень тонко прочувствовал эту картину. Что там изображено? Там изображен Спаситель, и перед ним Фома, вокруг апостолы. И Спаситель, откинув свою внешнюю одежду, показывает на свою рану, глядя на Петра. Но это тот момент, когда он говорит ему вот это то, что отец Андрей говорил, вложи персты свои и так далее. Да? Вот. Но очень интересно, Фома смотрит не на рану, он смотрит на Спасителя, и, видимо, вот этот момент, когда он говорит, Господь мой и Бог мой. Да? Вот. Но что характерно, все присутствующие остальные, это апостолы и так далее, они жадно впиваются глазами именно в эту рану, на которой показывает Спаситель. Теперь вопрос, кто неверующий? Да? Вот это очень сильно. Но вообще религиозная живопись – это колоссальный пласт, это вот как раз то самое Евангелие в образах, которое было. И самое главное, может быть, как говорит апостол Фома, обращаясь со своими словами к Спасителю в ответ, «Господь мой и...» Что дальше идет? И Бог мой. А вот теперь подумайте, почему такое двойное сочетание. Я в свое время подумал и накопал там довольно много любопытного. Потому что Господом называют в Писании Спасителя постоянно. Господи, Господи, Господь и так далее. Да? Каково было мое удивление, когда я увидел вот в греч...
Да-да? У нас полторы минуты.
Полторы минуты. Тогда, как говорится, перестанем называть Фому неверующим. Вот. Хочу только одно сказать, Ира, что, может быть, когда мы говорим о свидетельстве в миру о Христе, то, может быть, стоит помнить вот это объяснение митрополита Антония для того, чтобы увидеть воскресшего Христа. Людям, которые об этом говорят, надо, чтобы те, кому наши слова обращены, видели хотя бы маленький отблеск вот этого воскресения в нас самих, которые говорят об этом, как апостолы сказали Петру.
Отец Сергий, ваше заключительное слово. Какое-то пожелание,
знаете,
вывод.
Мне приходит на ум то, в связи с тем, что говорит Вадим Николаевич, когда Господь ученикам своим прощальном слове своем говорит, он отвечает, «Я ухожу к Отцу, от этого печали исполнилось сердце ваше, но я увижу вас снова, и возрадуется сердце ваше». Да. Другая точка зрения. Господь вот так нас любит.
Да, воскресение Христово. Мы всех поздравляем, кто с нами, с этим праздником. Вадим Николаевич, вы еще сегодня так интересно отметили, что не случайно весной всегда этот праздник.
Да, да, так и душа идет порой путем зерна, да? И у Волошина есть замечательные строки. «Быть вспаханной землей и долго ждать, пока в тебе проснется слово». Это вот тоже метафора очень сильная.
Спасибо, Вадим Николаевич, спасибо, отец Сергий. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!